Только сейчас. Только у нас.
Научно-технический прогресс, он был, есть и будет, кто бы в этом сомневался. Потому что мы знаем, вот, например, возьмем вполне привычные нам, ну, например, те самые электронные книги. Ведь кто бы лет 10 назад мог представить, что, например, самую обычную бумажную книгу вытеснит вот такое ноу-хау. А сейчас это абсолютно нормальное дело. И многие даже недоумевают, и как это мы раньше могли целые тома с собой таскать для того, чтобы, ну, например, к занятиям подготовиться, в институте к лекциям или просто литературу почитать. Но это еще что, представьте. Это столетие, а то, может, и тысячелетие назад вам бы камни с собой таскать пришлось. Вы поняли, о чем идет речь? Ну, конечно, о новых технологиях хранения информации. Итак, что за ноу-хау появились в этой области, нам расскажет заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина. И я, Елена Фойна, готова прислушаться. Итак, что у нас в этой области появилось?
Да, то есть всегда человечество стремилось сохранить свои знания для потомков. Нужно вспомнить сначала историю, да? Сначала размещали информацию на камнях и стенах пещеры, находим рисунки, письмена. Потом, ну там же на шкурах животных, дощечках, вспомним папирус. Потом, наконец, появилась бумага. Когда же знаний стало очень много, появились, наконец, дискеты. Зачем оптические жесткие диски, наконец, флешки. Ну, согласись, что у всех этих носителей информации есть... Ну, они называют мелкие недостатки, но на самом деле очень неприятные. Незначительный объем памяти и уязвимость у одних. Потом уязвимость перед стихиями. Потом другие там можно поцарапать. Третьи поддаются коррозии. В общем, у них один общий изъян, они не вечные. Вот, и если да, давай вспомним, ничего не осталось от каменных скрижалей с 10 заповедями, которые Бог передал Моисею, ни от дискет, которые, в общем-то, я помню, например, мы пользовались недалекие 90-е годы, носили с ними в карманах такие большие квадратные. Да, сейчас ребенку покажи это чудо. У меня уже и не осталось ничего, выкинули. Вставлять некуда, правильно? Да и жизнь флешки исчисляется, оказывается, всего 10 годами. Не знаю, сколько еще электронной книги будут жить, вот это я не выяснила. Ну, вот, в общем, на сегодня нет карты памяти, которой бы смогли воспользоваться на наши потомки через 100 или 1000 лет. Видишь, ученые все-таки вот думают о будущем, все-таки они вот размышляют, что-то вот с нашей планеты не то произойдет, надо все сохранить. На самом деле просто жалко, видишь, сколько много информации накопил, что все это взяло и пропало. Ведь 60-х годов хотя бы у многих астрономов и физиков, там, и биологов, у всех была надежда, что поймают какие-то радиосигналы из космоса к нам, прилетят инопланетяне на кораблях, они нам подадут какую-то информацию, мы им дадим информацию. А сейчас уже все точно решили, что никого во Вселенной нету, мы одни. Вот. И ну, вдруг кто-то когда-то где-то появится из другой галактики, из другого мироздания. Ну, хотя бы вот вспомните про потомков. Вдруг у нас будет случиться какая-нибудь катастрофа, но потом выживет, эволюция может пойти, опять же, по нарастающей. От пещер до, значит, до такого нового 21 века, и вдруг вот эти все собранная информация, она и пригодится.
Я бы сказала так, от пещер до мегаполиса.
А, точно, да. Вот, и этой проблемой как раз озаботились ученые, японские ученые, ведущего японского производителя электроники и бытовой техники Хитачи университета города Киото. Им удалось создать совершенно новый метод практически вечного хранения информации на пластинках из кварцевого стекла повышенной твердости. Для записи используется лазер. Он создает в толще стекла микроскопические точки. Можно записывать информацию целыми слоями, если перефокусировать луч. Для чтения подойдет обычный оптический микроскоп. Преимуществ у этой новинки очень много. Уже сегодня в стеклянном кусочке площадью всего 2 квадратных сантиметра и толщиной 2 миллиметра можно записать содержимое библиотек Российской Академии Науки и Конгресса США вместе взятых. А еще будет увеличиваться этот объем по памяти к 2015 году. Вот, и такой громадный архив на кварцевом носителе можно будет хранить на сотни, сохранить на сотни миллионов лет. Вот, его ничего не будет, то есть его многократно испытывали и выяснили, он не горит даже в пылающей лаве. Образцы 2 часа пролежали в камере при температуре 1000 градусов Цельсия, остались целые. Этой матрице не страшна вода, ей нипочем ни химикаты, ни жесткое излучение. Но вот есть только один недостаток, он все-таки есть. Ее можно сознательно уничтожить, например, разбить молотком. То есть ее так вот не поносишь, но ее не руками, если она упадет, с ней ничего не случится. Просто если кто-то сознательно возьмет тяжелый предмет в руки и разобьет, только в этом случае. Вот, а поэтому также вот, а поэтому особо как контейнер даже для хранения этой вечной памяти не надо. Что туда хотят закачать пока в первую очередь? Это редчайшие артефакты, к которым относятся, например, кумранские рукописи. Это так называемые свитки Мертвого моря. Вот, и еще сейчас ученые хотят к 2015 году, когда это пока прототип этой матрицы, а тогда появится уже реально, к 2015 году собрать мнение жителей всех стран о том, что они считают самым важным для сохранения нашим потомкам. Ну, вот скептики там высказывают свои сомнения, что, конечно, они, вот эти потомки, будут еще жить на Земле через 100 миллионов лет. И, представляешь, если им еще догадаться надо, что на кусочке стекляшки хранится мудрость, многих веков поколений. Вот, ты представь, ну, вот опять мы до пещеры спустились, нашел он стекляшку. Может, такое уже и было, сколько фантастических фильмов по этому поводу создано. Да? Ну, как он узнает, что там все собрано? Сотен лет эволюции даже не надо, все там написано, что надо делать.
Да, может быть, действительно, вот такие стекляшки где-то и скрыты в толще миллионов лет, и вполне вероятно, что, может быть, если, опять же, говорить об околонаучных новостях, инопланетяне все это давно уже нам оставили, просто мы не знаем, где искать эту информацию, может быть, и так.
Да, был у меня какой-то исследователь, который меня убеждал, что есть капсула времени древних-древних цивилизаций, которые до нас жили, может, это не инопланетяне были, опять вот возвращаясь к началу нашей темы, что уже были катастрофы, и люди еще до нас другие жили, что они это спрятали. И даже мы в клубе любознательных на сайте КПМ можно, значит, пошвыряться и найти какую-то карту. Мы даже составляли, где и в каких странах. И там 6 точек на карте мира. Вот точно мне этот ученый указывал, где эти, как бы, вот капсулы времени могут храниться. Ценнейшей информацией, до которой мы еще вот не доросли.
Но будем надеяться, что в любом случае ученые помогут сохранить великую мудрость веков всего человечества, и что самое главное, наши потомки сумеют все это прочитать и расшифровать. С этими надеждами мы, заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина и я, Елена Фойна, с вами не прощаемся. Новые научные и околонаучные новости не заставят себя ждать.
Только сейчас. Только у нас.
Когда я буду бабушкой, готов через десяточек причудницей, забавницей, вихрь с головы до пяточек. И внук кудряш Егорушка взревет: давай ружье! Я брошу лист и перышко, сокровище мое. А мать всплачет: ну, год три месяца, а уж гляди, как зол. А я ей: да пусть бесится, знать, в бабушку пошел. Метнувшей юбками: кого, скажите, бабушка, мне взять из семерых? Я прокину лавочку, я закружусь, как вихрь. А мать: ну ни стыда, ни в совести, и в гроб пойдет плеша. А я ей: ух, на здоровье, знать, бабушку пошла.
Только сейчас. Только у нас.
Вы знаете, ну как тут не вспомнить ту самую фразу, которая звучала в замечательном фильме «Золушка»: «Эх, королевство маловато, разгуляться негде». Но если применить эту же фразу ко всему человечеству, то можно сказать так: «Эх, планетка маловато, развернуться негде». Именно поэтому постоянно мы слышим о том, что ученые пытаются понять, каким образом человечество может переселиться в это огромное космическое пространство, и самое главное, куда путь
это держим. Вот с этой картой сейчас здесь в студии заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина. А слушать внимательно буду я, Елена Фойна, и вы, обращаясь к нашей радиоаудитории, наверняка тоже. Итак, Свет, откуда идеи-то появились вообще, что в космос надо переселяться?
Да, совсем недавно в Хьюстоне прошла научная практическая конференция. И на ней обсуждался самый грандиозный проект века. Называется «Столетний космический корабль». «Столетний космический корабль», почему он так называется? Ученые планируют через 100 лет отправить к другим звездам. То есть здесь надо подчеркнуть, не на Луну, не на Марс, угу. там, не на Юпитер. То есть мимо Солнечной системы, туда дальше, в другую систему, отправить целую команду людей и даже их поселить. То есть вот эта идея озабоченная, как выяснилось, я думала, только американцы, но я потом чуть позже расскажу, и наши ученые, то есть все к этому идет. Вот, и сейчас, да, и вот этот столетний космический корабль, надо напомнить, это не новый проект, вот они сидели его и придумали, ничего подобного, у него был прототип, что ли, в 60-х годах, этот проект назывался «Дедал», если кто вот немножко космической тематикой интересуется, может залезть в Википедию, «Дедал» набрать и увидеть, что это такой старый проект, который сейчас усовершенствуется. Вот к нему американские ученые сейчас хотят вернуться. Почему? В начале конференции лидер этого проекта Мэтт Джемисон сказал: «В области освоения космоса мы пока на уровне пещерных людей. Главной задачей освоения космоса должно стать создание колоний». То есть уже как бы вот многие ученые такие далеко смотрящие, они считают, что вот эти вот полеты и даже подготовка к полетам на близлежащие планеты, это уже даже рассматривать не надо. Надо готовиться вот к более грандиозным проектам и уже действительно вот расселять колонии людей. Но сначала как плацдарм, конечно, это Луна, конечно, это Марс, но вот, вот настраивать себя вот на более дальние путешествия, и они считают, что это вполне возможно будет через 100 лет, то есть вот эти вот 100 лет на наши с тобой внуки могут стать членами экипажа такого корабля. Вот, и почему это еще не фантазия? А потому что проект был запущен очень серьезным агентством передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны, DARPA, если кто знает. Ученые считают, что их вот, мечта, то есть и военные считают, что вот они могут осуществить эту мечту, ну, хотя бы там вливанием сначала небольших денег. Вот, и уже выделили, например, DARPA и NASA $1 миллион, и даже присоединился к этому проекту соучредитель Google Ларри Пейдж, это мультимиллионер, он раскошелился на 2 миллиарда, mm-hmm. уже присоединяются очень, очень серьезные люди. Вот, ну, я смотрела эту конференцию онлайн, когда нашла, были там скептики, но, конечно, они не верили, потому что сказали, что все это фантазия, никуда мы не улетим, но вот Мэтт Джемисон их усмирял так: это сегодня идея о том, что люди будут путешествовать в другие звездные системы, звучит фантастично, и напомнил, что в свое время рассказ Герберта Уэллса «Первые люди на Луне» воспринимался как выдумка, а не пророчество. Я напомню, что опубликован был этот рассказ в 1901 году, это почти за 70 лет до высадки людей на Луну в 69-м. Ну, кто тогда верил? 1901 год, какая Луна? Ну, всего 70 лет, это не так много. Вот. А сегодня научно-технический прогресс проходит столь быстро, что любые мечтания фантастов могут воплотиться в жизнь гораздо быстрее. То есть мы видим, да, научно-технический прогресс ускоряется с неимоверной скоростью. Да, еще что говорит о том, что это очень серьезный проект, что почетным председателем симпозиума был бывший президент США Билл Клинтон, даже mm-hmm. выступил там с речью, что вот он сказал, могу процитировать, чтобы все думали, что это не фантазии. Несмотря на то, что уже сейчас человечество успешно создает и посылает аппараты, которые путешествуют по Солнечной системе, полеты к другим звездам все еще остаются за пределами наших возможностей, но это сегодня. Но нам придется преодолевать громадные расстояния, и поэтому такому полету сопутствуют серьезные технологические проблемы, но мы с ними обязательно справимся.
Свет, а мне вот интересно, а наша страна в этом проекте какое-то участие принимает?
В этом проекте нет, но до этого в этом же году, да, в январе, по-моему, или в феврале в Москве проходила международная конференция «Глобальное будущее 2045», куда съезжались ученые со всех стран и обсуждали, как наш мир изменится в 2045 году, и там выступал космонавт-испытатель профессор Сергей Кричевский, известный. Он там представил свой проект под названием «Космические добровольцы». Это проект добровольного объединения людей, мечтающих о полете в космос, жизни в нем, о расселении человечества в космосе. И даже планировал собрать уже туда команду вот из тех, из энтузиастов и из космонавтов.
Ну, я не знаю, честно говоря, когда следишь за ну, мягко скажем, неудачами в космической области.
Это у нас, да, у нас.
В нашей стране то как-то...
Это только в нашей стране. Ну, хорошо, что у нас хотя бы такие энтузиасты есть из известных ученых. Я была вот удивлена, когда я слышала его пламенную речь. Еще там космонавты были, которые поддерживали эту идею.
Свет, ну и в завершении нашего разговора все-таки хочется понять, куда летим-то, в какую точку Вселенной?
Наметили, куда полетим. К ближайшей звезде Бернарда в созвездии Змееносца. Расстояние 6 световых лет или 53 триллионов километров. Лет за 50 они считают, что доберутся люди. Вот. Либо отправимся к одной из планет, похожих на Землю. Таких обнаружено уже более 150. Но все находятся на расстоянии века полета. Пока ищут, что поближе, хотя бы на пару световых лет. Но это называется экзопланеты, которые похожи на Землю. Их сейчас открывают очень часто. Вот, если честно, чуть ли не раз в месяц по одной экзопланете прибавляется. И где-нибудь поближе отыщется, вот туда и полетим.
Ну что, будем надеяться на то, что эти смелые мечты ученых все-таки воплотятся в реальность, и не мы, ну так наши внуки обязательно полетят к звезде Бернарда в созвездии Змееносца. Красиво звучит, так что готовимся к этим полетам. Ну, а мы, заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина и я, Елена Афонина, с вами не прощаемся. Научные и околонаучные новости себя ждать не заставят.
Только сейчас. Только у нас.